грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Екатеринбурге в среду открылся президентский центр Бориса Ельцина. В церемонии открытия участвовали президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. Традиция сохранения исторического наследия президента зародилась в США. И в российской практике это первый прецедент. Поэтому мы сегодня поговорим о политическом наследии первого президента России с Аркадием Мурашовым, политиком, бывшим исполнительным секретарем межрегиональной депутатской группы. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
И нашей коллегой Марьяной Тарачешниковой, которая была уже в этом музее. И сейчас расскажет нам о том, как он выглядит. Марьяна, какое впечатление на вас произвела экспозиция? Здравствуйте.
Добрый вечер. Нужно отметить, что это, пожалуй, один из самых необычных музеев в России, который мне доводилось видеть. Он не похож на музей в чистом виде. То есть там очень мало таких вещей, которые ассоциируются непосредственно с Борисом Ельциным. Ну вот эта ручка Бориса Ельцина, вот это кресло Бориса Ельцина. Хотя это, конечно, там тоже есть. Но, в принципе, это музей, как говорят его, сами его устроители, это музей даже не столько Бориса Ельцина, сколько ельцинской эпохи. И там очень чувствуется вот эта вот атмосфера 90-х годов, потому что можно пройти полностью вот весь этот круг и посмотреть инсталляцию с баррикадами в Москве 19 августа 91 года, потом увидеть пустые полки магазинов, на которых стоят какие-то там консервы с морской капустой и березовый сок, и больше ничего, скучающая продавщица. Там же там сумки Челнока, появились новые вот эти вот товары и так называемые комки, да, когда уже все поехало. И все это сопровождается рассказом, инсталляциями и рассказом о том, и под документальными подтверждениями, что на самом деле происходило, что происходило в политике, что происходило в государстве и какую роль непосредственно во всем этом играл сам Борис Ельцин. Поэтому это очень атмосферное такое место, и каждый найдет там для себя свое. Кто хочет всерьез заинтересовать, кого всерьез интересует история 90-х годов ельцинской эпохи, тому даются огромные возможности, может, и изучать медиафайлы, и документы, которых там бесчисленное множество. Если интересно посмотреть, ну а как вообще там жили люди, там бабушки и дедушки нынешних школьников, то вот они могут, да, посмотреть, увидеть эти талоны продуктовые, ну, какие-то вот эти челночные сумки, как я сказала. Можно попытаться вложить ваучер свой, там есть такая интерактивная игра, которая дает эту возможность. Можно посмотреть на голограммы идейных идейных организаторов приватизации Чубайс, Авин и Нечаев, по-моему, вот они сидят и Гайдара там нет, вот они рассказывают о том, как они и для чего они это сделали, и как людям было тяжело или плохо от этого. В общем, довольно любопытная штука, и причем вот в интернете очень много говорилось, в социальных сетях очень много говорилось о том, что этот ельцинский центр, зачем его строят, Ельцин развалил Союз, он совершил массу ошибок, он расстрелял Белый дом, он ввязался в чеченскую кампанию, а вот его восхваляют. На самом деле это очень вот то, что представлено в Ельцинском музее в Екатеринбурге, дает очень объективную картинку. Там, если рассказывается о чеченской войне, то представлены тут же и фотографии мемориальцев, и разрушенные дома жителей Чечни, и тут же похороны десантников, например. И рассказывается история с обеих сторон. Точно так же рассказывается с обеих сторон в документах и в видеосвидетельствах о том, что происходило в 93-м году, когда вот была эта конфронтация Ельцина с Верховным Советом. То есть этот музей позволяет получить реальное представление, объективное, достаточно неангажированное о том, что происходило в России в ельцинскую эпоху и какую роль играл сам Ельцин в происходившем.
Спасибо, Аркадий Николаевич. Вот вы знали Бориса Николаевича лично, как-то он вяжется у вас с музеем, вот с музейной, что ли, пылью, как Маяковский говорил. мне при жизни памятник полагается по чину. Заложил бы динамиту, ну-ка, дрызнь. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь.
После ухода Бориса Николаевича уже прошло столько времени, что и жизнь так изменилась в России, что, конечно, многое из того, что было в 90-е годы, это уже смотрится реально как музейный экспонат. Но, с другой стороны, конечно, нам, кто для кого 90-е годы – это лучшие годы жизни, самые насыщенные, самые интересные, самые напряженные, то, конечно, для нас Борис Николаевич – это живой человек, и мы его прекрасно помним. И я уже не говорю о том, что, конечно, наша оценка Бориса Николаевича и его вклада в то, что он сделал, так сказать, в своем восхождении к власти и будучи у власти – она совершенно не совпадает с его критиками и с теми, кто говорит, что он развалил Союз, расстрелял Белый дом. Конечно, время было противоречивое, и нельзя сказать, что Борис Николаевич не совершал никаких ошибок, но в целом его значение, его вклад в историю России с огромным знаком «плюс». Это для нас совершенно очевидный, непреложный факт.
Давайте дадим слово Сергею Александровичу Филатову, бывшему главе администрации Бориса Николаевича. Сергей Александрович, добрый вечер. Вот мы с детства бывали в музеях Ленина, а кто-то еще застал музей Сталина. Как по-вашему, чем должно отличаться вот подобное заведение, посвященное Борису Николаевичу? Вам слово.
Я, к сожалению, не смог из-за болезни быть там, где все мои коллеги в Екатеринбурге. Но представляю себе, что это совершенно иное, отличающееся от музея Ленина, есть какой-нибудь Сталина. Во всяком случае, это живая картинка, действительно живая картинка деятельности этой эпохи. Аркадий тут правильно сказал. Это эпоха Ленина. И вообще мне представляется, что открытие этого музея или центра президентского — это большая победа. Потому что все последующие президенты, как на ладошке, должны будут нам видны о их деятельности, о преемственности, об изменениях, об ошибках и прочих-прочих делах. Вообще, когда мы говорим об эпохе Ельцина, я бы советовал всем обращаться к документам. Потому что ведь были законы, были указы президента. Было много постановлений правительства, в соответствии с которыми жила страна. И вот эти выдумки, которые многие, так сказать, его критики пытаются нам навязать, на самом деле ничего похожего нет с тем, что было в эпоху Бориса Николаевича. Ведь смотрите, его эпоху мы подготовили практически рынок. Мы в его эпоху приняли Конституцию. В его эпоху мы фактически создали новую политическую систему страны. Конечно, много чего не успели сделать, но в такое время, наверное, невозможно было, скажем, сделать независимый суд. Для этого времени, потому что он очень серьезный и большой, но нужно было продолжать. Вообще, мне кажется, что отношение все-таки к Ельцину, мне так кажется, все-таки меняется. Постепенно трезвость наступает, постепенно сравнительные оценки какие-то появляются. И многое из того, что было в тот период, ну, по крайней мере, хочется, чтобы это было продолжено.
Спасибо. У нас в Екатеринбурге работает Мумин Шакиров, наш собственный корреспондент. Мумин, добрый вечер. Вот вам, как творческому человеку, с чем хочется поспорить в организации вот этой экспозиции, этого пространства музейного центра Бориса Ельцина? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Но, вы знаете, если говорить о творчестве, то это, конечно, выполнено на очень высоком уровне. Вот даже если те, кто не согласен с трактовкой этих событий 90-х, те, кто считает, что это были лихие 90-е, этот штамп, этот мем, он, конечно, сегодня доминирует в официальной трактовке тех событий, имея в виду из усткремлевских политтехнологов, то каждый, кто там был, отметил, что креативная составляющая очень высокая, а когда креативная составляющая высокая, это выглядит очень убедительно, потому что это придумано здорово. Это придумала компания Ральфа Бенбаумена, за плечами которой есть музей, еврейский музей, центр толерантности в Москве, музей Джона Леннона в Нью-Йорке, музей прессы в Вашингтоне и много разных других проектов. Это действительно компания с мировым именем. И вот то, как она это придумала, то есть начиная с 30-х годов, то есть Борис Николаевич Ельцин родился в 31-м году. И вот первые залы, когда вы начинаете проводить экскурсию или заходите туда как посетитель, вы окунаетесь в эту эпоху, в эту атмосферу. Это и рассказы о том, что происходило параллельно в стране, и рассказ о родителях Бориса Николаевича Ельцина. Его отец был репрессирован. Там есть фрагменты, значит, канала Москвы, где он работал. Это его мать. И отец был репрессирован. Потом, слава богу, отсидев 2-3 года, он вернулся в семью. То есть это сопровождается, если брать, допустим, перестроечную эпоху, то отдается дань уважения Михаилу Сергеевичу Горбачеву, потому что пришла гласность, и появились новые фильмы, и эта атмосфера очень точно передана за счет документов, книжных выставок, и поэтов, писателей, начиная там от Цоя и заканчивая Бродским. То есть все это выставлено, и ты понимаешь, что это все-таки попытка не пропагандировать, да, то есть в положительном контексте выдать ту эпоху, а дать возможность людям самим определить, что это было. Потому что вот наша коллега Марина Трачечникова очень точно сказала, что там есть все документы, это звуковые файлы, это видео, это вот некие такие викторины, это артефакты, которые тебе дают возможность изучить эпоху. И, естественно, вот те школьники и студенты, которые обязательно будут туда приходить, у них есть возможность вот заново посмотреть на этот период жизни страны. И, конечно же, вот этот мем или штамп «Лихие 90-е» категорически не воспринимается теми, кто принимал участие в строительстве страны в этот период. Я переговорил с Геннадием Бурбулисом, я говорил с Михаилом Прохоровым, я говорил с Михаилом Гусманом, это государственный чиновник. И все были, и все отметили, что вот есть некое искажение, есть искажение взгляд с сегодняшних дней на тот период. Он, конечно, далек от истины. А вот то, что представлено на этой выставке, в этом музее, то это есть возможность мыслить, возможность иначе посмотреть на свою историю.
Спасибо. У нас на прямой связи Олег Максимович Попцов, писатель и бывший руководитель ВГТРК этого центра. Олег Максимович, вот вы автор нескольких книг о Борисе Николаевиче. Как по-вашему, не рано ли еще канонизировать вот это время, и когда многие события еще не отстоялись, что ли, и даже в Кремле работает его преемник? Вам слово, Олег Максимович.
Понимаешь, в России скверная традиция. У нас очень легко забывают прошлое и начинают его проклинать. Я, когда была революция, проклятию был предана история, была предана церковь, прежний социальный строй и так далее, и так далее. И революция была убеждена, что она будет всегда где-то в исполнении гимнов, торжественно отмечающих факт ее присутствия в истории. Да, это было довольно долго, но всему приходит конец. Пришли лихие 90-е, в России прошла новая революция, абсолютно один в один. Она, правда, была без военного столкновения, но потом кровь пролилась, и лихие 90-е, младые реформаторы, повторили ракурс большевиков. Мы наш, мы новый мир построим, построим, кто был не кем-то, станет всем. Все повторилось. И когда они назвали советские времена проклятым совком, я помню, как я выступил и сказал: ребята, запомните, Прошлое вам никогда не простит этого. Что получилось? Получилось так. Те самые год демократические революции, спустя время восторгов, потому что она породила массу надежд. Массу надежд. Свобода, демократия, значит, развитие и так далее, и так далее. Все эти направления были с одной приставкой. Но свобода, перешедшая, так сказать, в разгул, в разгильдяйство. Демократия в безответственность. Рынок, ведь очень интересно, который, значит, отрегулирует все, все, в общем, в том виде, котором поставили, опрокинул. И опять это но. Ибо капитализм, который мы построили, опыта, капиталистического опыта в России не было. Не было. А вот воровской опыт имел громадную историю. И мы построили комбинацию воровской капитализм. И то, что иногда приносил вздох, за вздохом мы свободны, мы можем теперь все себе позволить, потом перерос в какое-то проклятие. Это характерная черта наших соотечественников. И было ли что-то значительное? Конечно, было. Конечно, было. И то наша вина, что мы это не сохранили. Наша вина, что мы это не укрепили. Да, так сказать, свобода породила вседозволенность. Да, потому что не было выработано нормативов. Демократия подарила, так сказать, и бесхозяйственность, и все что угодно. Опять же, потому что не были выработаны нормативы. Общество не было готово к революции. И у тех, кто совершил, перед ними стояла задача доказать, что их преобразования значительные. Но они имели но. Приватизация, но она привела, когда был потенциал, просто разворол. Правильно, да? И так далее. Но это совсем не значит. Это была наша эпоха, наше время. Да, мы думали, что будет демократия, что она будет иметь свои опоры. Проблема Ельцина была, первая проблема, это было отсутствие интеллектуального окружения. Ввиду того, что я был в центре событий, и я делал все, чтобы это интеллектуальное движение, это окружение как-то расширить, чтобы рядом с ним оказались ученые, что рядом с ним оказались писатели, яркие натуры и так далее и тому подобное. Это было очень трудно, потому что это встречалось сопротивление таких, как Жаков и так далее и тому подобное.
Да, Олег Васильевич, давайте как раз на этом остановимся. Вот, Марьяна, как по-вашему, музей это оставляет оптимистическое, такое открытое впечатление? Или там как-то вот как Олег Максимович сказал, что на такой минорной ноте.
Ну, вы знаете, подумают... нет, как раз последний зал музея, который называется «Зал свободы», он оставляет надежду. Он выполнен в виде огромного пространства, в котором, в центре которого стоит 5 столбов, ну, 5 основных свобод. И там показывают видео, на котором известные достаточно люди, известные медиалица говорят о том, как они понимают то или иное конституционное право, да, свободу передвижения, свободу совести, свободу слова и прочее. И каждому человеку, который посетил этот музей, предоставляется возможность зайти в отдельную будку и записать свое видео, рассказать о том, как он, что для него значит свобода. И с тем, что потом когда-то это видео появится также вот среди известных людей вот на этих столбах. Поэтому есть какая-то надежда на то, что, в общем, не все еще потеряно, но предпоследний зал... Это полностью воссозданный интерьер с использованием подлинных вещей, которые стояли в первом президентском кабинете Ельцина. Он сохранился после того, как реконструировали 14-й корпус Кремля. И этот кабинет, там на заднике показывали эту фотографию, вот здесь в студии, там каждые, по-моему, 20 минут или 15 минут транслируется вот эта новогодняя речь, вот да, этот кабинет. Вот это, мы видим, ремонтный, да. Да, и там стоит, установлен телевизор, и показывается речь Бориса Ельцина «Я устал, я ухожу». И вот меня, когда я это слушала, после того, как мы прошли по всему музею, ну, как-то пробрало буквально, потому что он там говорит слова о том, что зачем ждать еще полгода, я лучше уступлю дорогу молодым, и нужно, я упрощаю, гнать вот этих всех, значит, протократов, пусть молодые политики строят молодую, новую, сильную Россию и реализуют все те реформы, которые мы начали, у нас теперь, и, значит, реализуют те свободы, которые заложены в нашей Конституции. И понимая, что произошло вот с тех пор, и как эти конституционные свободы сужались на протяжении всего этого времени, и как менялась жизнь в России. В общем, грустно, конечно.
Да, едва ли не крамольно сейчас звучат эти слова, да? Перед отставкой, Борис Николаевич, как вы считаете?
Ну,
когда знаешь,
вообще, что... его обращение во время отставки, это, наверное, один из самых таких ярких и высоконравственных моментов вообще в истории России. И, конечно, если бы Борис Николаевич предвидел все то, что будет происходить со страной, ну, уходить все равно надо было, но, может быть, какие-то еще предварительно дополнительные гарантии все-таки надо было вводить. Но, с одной стороны, видите, нашлась лазейка, что с двумя сроками подряд. Что вроде бы два срока подряд ты можешь, да, а потом, да, в общем-то, не подряд еще можешь сдать место.
Да не, ну нельзя больше двух сроков подряд. Было же два срока подряд, значит, больше нельзя. Вот так некоторые воспринимают.
Но в России даже два срока-то много. Конечно, то, что...
Таких, как сейчас, 6 лет, то уж точно.
Да, надо было, конечно, записать, что один срок и никогда больше, чтобы прецеденты сменяемости власти все-таки нормализовали судебную систему, политическую систему. Потому что все-таки надо согласиться с тем, что одна из главных причин наших проблем в нашей жизни – это проблема несменяемости власти. Отсюда и неправедный суд, отсюда и безнаказанное воровство, отсюда и коррупция. Потому что когда нет прецедента сменяемости власти, то, значит, делай, что хочешь. Ты можешь совершенно спокойно не думать о будущем, потому что у тебя твердая, надежная политическая крыша на многие годы вперед. И главное, надо проявлять лояльность, главное, надо быть все время, так сказать, в струе, и никаких злоключений тебя не ожидает. Вот, не знаю, Борис Николаевич сам, поскольку все-таки прецедент ухода Горбачева, прецедент ухода такого добровольного самого Бориса Николаевича, может быть, он считал, что это уже... заложила некий фундамент политической культуры, который будет впредь соблюдаться.
Традицию, да?
Традицию. Этого не произошло, к сожалению. И мы видим сейчас, что да, вы правы, что многие свободы, которые были в 90-е годы, упали на российский народ, они еще продолжают сохраняться. Но вот это поле для свобод, оно все сужается, а многие вещи разрушены почти до основания, например, наша внешняя политика. В 90-е годы к России весь мир имел сочувствие, помощь, поддержку, кооперацию, и, так сказать, на Россию глядели с большой надеждой. Сейчас страна превратилась в страну-изгой, страна, так сказать, которая в мировой политике играет роль, так сказать, жандарма. Хулиганскую, не то что жандарма, а просто так, уличного хулигана, от которого неизвестно, что ожидать. Я думаю, что это...
Которого научили во дворе, да?
Это одно из самых больших и тяжелых разрушений, то, что произошло. Да, у нас есть еще пока свобода выезда. Да, у нас есть пока еще свобода совести. Да, у нас пока еще рыночная экономика, которая все меньше и меньше становится рыночной. Но, тем не менее, у нас уже нет выборов, у нас уже нет судов, у нас уже нет внешних друзей в мире. И это, конечно, очень печально. Если бы Борис Николаевич дожил до этого времени... Мне кажется, что его сердце бы очень болело от этого всего.
Да, давайте Сергею Александровичу Филатову дадим слово. Как вы считаете, надо ли было там такие спорные моменты педалировать в этой экспозиции, как, например, отношение Бориса Николаевича к сталинскому гимну, то, в чем он разошелся с нынешними обитателями Кремля? Вам слово, Сергей Александрович.
Ну, конечно. Это уже не та пропаганда, которую некоторые пытаются вести эту жизнь, это его жизненная позиция. Конечно, она интересна в этом центре. И вот Аркадий говорит, что если бы он был жив, он бы очень сильно переживал то, что происходит. Я знаю, что он уже тогда переживал, когда он еще был жив. И когда было наступление на средства массовой информации, когда уже начала меняться вообще ситуация внутри страны, он очень это сильно переживал. И там, где он бывал, он встречался с людьми, выслушивал это все. Но, к сожалению, ничего уже делать не мог. Но мы действительно все так думали. Раз мы пошли на построение демократического общества, то мы все понимали, что через два срока надо уходить. И тот, кто придет, он должен, так сказать, преемственность соблюдать. Видите, как просчитались? Но просчитались-то не мы, просчитались те, кто пришел к власти. Потому что надо было сохранить, обязательно сохранить то, что было с таким трудом и кровью достигнуто. Поэтому я думаю, что в музее должно быть все. Даже постепенно, когда время подойдет, должны быть там и секретные документы. Они очень интересные, они принципиальные. И мне кажется, нужно не дожидаться того, когда наступила новая эпоха, мы вскрыли сталинские документы, больше спасти от того, что было подписано. Поэтому у Бориса Николаевича, конечно, такого не было. И он очень аккуратно себя вел вообще во внешней политике. И самое главное, доброжелательно очень велся. И он очень сблизился, его очень любил и канцлера ФРГ, и президента Соединенных Штатов, который всегда советовался перед тем, как какие-то меры принимать на внешней политике. Хотя иногда, в общем-то, вода выходила из берегов, когда он батальон послал в Сербию, и все были на утро поражены. Но это была такая выходка, может быть, не агрессивная, скажем так, а просто он хотел показать, что мы тоже имеем силы и имеем свои интересы. Вот. Но вот от такого, чтобы нарушать подписанные общие договора, сельцинские договора, договора, которые были заключены с Украиной по Крыму, вот такого, конечно, у него никогда не было. Он очень бережно относился к тому, что происходит в Украине, и помогал им. Помогал тем, чтобы там была стабильная ситуация, стабильное положение. Вообще, мне это очень вызывает огромное сожаление то, что происходит в нашей внешней политике. Огромное сожаление. Потому что я с ним очень много ездил, очень много, так сказать, видел отношения к нашей стране, с каким трудом завоевывалось доверие. И оно не один год не завоевывалось. Много лет, так сказать, было потрачено на то, чтобы завоевать это доверие, чтобы люди стали улыбаться, чтобы люди стали нам верить. И вдруг это все вот
Да, спасибо. Конечно, мы помним, сколько усилий прилагал Борис Николаевич, чтобы подружиться с молодыми государствами Балтии, чтобы восстановить отношения с Чехией и с Польшей, где тяжелые остались воспоминания от советского владычества. Мумину вопрос, Шакиру. Мумин, как по-вашему, вот эти спорные моменты удалось обойти авторам экспозиции? Потому что, например, вплоть до причин ухода из жизни Бориса Николаевича спорят люди. Потому что я, например, слышал от Елены Трегубовой, что главное это было то, что он увидел по Евроньюз разгон марша несогласных на Пушкинской площади, как бьют премьера Касьянова, Бориса Немцова, Гарри Каспарова, Хакамаду. И вот он из-за этого попал в больницу.
Но, знаете, мы этого никогда не узнаем, потому что вы же прекрасно помните и знаете, что Борис Николаевич никогда не комментировал деятельность его, Владимира Путина, то есть тот, кому он оставил эту власть. Поэтому о существовании каких-то источников, там, я не знаю, писем мы просто не знаем. Я бы хотел бы, если говорить о трактовке, то вот мне лично показалось, что семья Бориса Николаевича, в частности Татьяна Юмашева, она один из главных организаторов и инициаторов этого музея. Это, значит, музей памяти ее отца, президента России. Она, конечно, дает огромное количество интервью. Это и было в журнале Forbes, и на других, значит, информационных площадках она выступает, и на ИНЕ. Ельцина тоже дает интервью, и в каждом из этих интервью, если вы прочитаете хотя бы несколько абзацев, то понятно, что они категорически не принимают ту трактовку 90-х, которую излагают кремлевские политтехнологи или политологи, или те, кто сегодня доминирует на федеральных каналах. И поэтому почти в каждой фразе мы можем слышать некий такой альтернативный взгляд или, скажем, противопоставление тому, что было на самом деле, по их мнению, естественно, и по мнению, может быть, независимых экспертов и наблюдателей того, как сегодня это трактуется. И я думаю, что вот этот музей – это доказательство того, что существует другая точка зрения, другая история России, нежели… Тот вот этот, я уже повторяюсь, извините, но тот мем или тот штамп о лихих 90-х. Кстати, вот эта фраза «лихие 90-е» не нравится никому, вот из тех, с кем я беседовал, да, и Евгению Ройзману, и Михаилу Прохорову, предпринимателю, и, значит, руководителю Петербурга Евгению Ройзману, это его должность так называется. И также это нравится Геннадию Бурбулесу, и я беседовал с Владимиром Познером и Ириной Хакамадой. Они тоже очень скептически относятся вот к этому штампу. Да. Все-таки 90-е годы, и это доказывает экспозиция, которая представлена в этом музее, это более сложный, это более такой широкий спектр событий, фактов, который еще надо переварить, на мой взгляд, и об этом еще надо много говорить и говорить, потому что прошло очень мало времени, на мой взгляд. И что касается музея конкретно, конечно, там есть экспонаты просто, ну, ценные сами по себе. Это письмо Бориса Ельцина накануне 19-й партконференции Михаила Горбачева, когда он критикует действия властей и пытается вызвать на разговор Михаила Горбачева, но тот, как мы помним, отказался с ним общаться, и начались гонения на Бориса Ельцина, и он тогда выступил вот с протестом на той знаменитой 19-й партконференции, выступил с разоблачительными речами, и возник первый конфликт внутри еще, скажем, по тем временам крепкого политбюро, это была уже другая точка зрения, там есть ядерный чемоданчик, но, к счастью, муляж, да, не подключен никуда, это реальный
экспонат, который уже не работает.
И он там представлен. Там есть, кстати, там есть союзный договор, текст этого договора, который не подписали, не успели подписать. И это начался путч, как вы все помните, 19 августа. Именно вот этот союзный договор должен быть в основу нового взаимоотношения между республиками и метрополией. Ну и вообще новое взаимоотношение внутри Советского еще тогда Союза. Поэтому там есть вещи, которые окунают тебя в ту эпоху. Конечно, там есть и такие артефакты, которые наблюдатели со стороны могут сказать, что это такая пропагандистская фишка. Да? Например, это троллейбус, с которым совершал свои популистские акции, то есть ездил на работу, будучи первым секретарем горкома Москвы, Борис Ельцин, но вот на Иосифа Ельцина, кстати, вот в этом выступлении в кулуарах рассказывал, что ему нравилось ездить на троллейбусе на работу, но вот это уже вот точка зрения члена семьи. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о трактовке, есть о чем спорить, есть о чем говорить, но лучше, если вдевать какую-то дискуссию, разговор, надо смотреть те экспонаты, которые есть в этом музее, и тогда может состояться серьезный разговор.
Спасибо, Олегу Максимовичу, тогда задам вопрос. Вот, Олег Максимович, как, например, трактовать события 98-99 года, когда за год сменилось 5 премьер-министров, и вот тут никак не скажешь, что Борис Николаевич был терпимым и терпеливым человеком, а вот он в такую чехарду в исполнительной власти учинил. Как вы считаете?
Я хочу тебе сказать, это объяснялось прежде всего состоянием экономики и пониманием, что то о каждом премьере можно сказать, понимаешь ты свои слова. Силаев начинал, потом, как говорится, наш газовый гигант хотели как лучше, а получилось, как всегда, Черномырдин. Черномырдин был очень неплохим премьером, не, безусловно, не в пример тому же Егору Гайдару. Егор Гайдар был прекрасным теоретиком, но практически нулевым организатором. Дело в том, вся курьезность ситуации, ты не поверишь, что я как-то в этих проблемах сыграл совершенно неожиданную роль. Первое, во-первых, с Гайдаром я познакомил и Бурбулеса, и всех остальных. Они его видели первый раз, никогда его не знали. Я Гайдара знал по его работе в журнале «Коммунист», газете «Правда». Я был знаком с его отцом. Это первая сторона. Вторая, не менее важная, я был в Ленинграде. Тогда еще Ленинград был не Петербург, а не Петербургом. И встречался с Собчаком. И потом уезжаю, вдруг смотрю, в самолете вместе со мной летит Собчак. Он увидел ко мне, подсаживается и говорит: Олег, у меня к тебе есть одна просьба. Вот у меня прекрасный сотрудник Чубайс, великолепный экономист, туда-сюда, значит, говорит, а я не знал Анатолия, а я знал его брата. И говорю ему: да какой он экономист? Он историк-демагог. На что мне это? Ты о каком Чубайсе говоришь? Я называю брата, а я говорю ему Анатолий. И тогда я Собчаку задаю: ну если он такой талантливый, почему вы его не оставите при себе? Вам это нужно, вы юрист, вам нужен блестящий экономист. Ну, ты понимаешь, ну, Собчак ревновал Чубайса, это ясно. Там он будет более значим, более к месту и так далее, и так далее. Побеседуйте с Ельцином. Почему считаете, что Ельцин ко мне прислушается? Ну, мне так кажется. Ну, короче, я приезжаю, беседую с Борисом Николаевичем, он смотрит на меня и задает тот же вопрос. Если он такой талантливый, почему Собчак его оставит не при себе? Но тогда я, как говорится, сыграл десятку. Я сказал, Собчак ревнует себя к Чубайсу и думает, что он потом возглавит. Ровно через 2 недели Чубайс появился в Москве. Я никому никогда не говорил, потому что понимал, что меня разорвут за это. Но это так, к слову. То есть я хочу сказать, что, понимаешь, ты, Борис Николаевич, был человеком, так сказать, от жизни. Действительно, ведь он, кстати сказать, в отличие от Черномырдина, он никогда ни на слово не матерился. Никогда, ни одного слова мат он вообще не употреблял. Ну, может быть, их и сближало это, но дело в другом. И когда сменилось 5 премьеров, а там уже начинала работать, прости меня, и ревность. Когда появился Степашин, Степашин начал делать, Степашин прошел очень неплохую школу, он возглавлял милицию, он возглавлял КГБ и так далее и подобное, и стал премьером. Он пробыл несколько месяцев. Потом появляется Примаков. Примаков сделал невероятное. За 9 месяцев он сумел поднять экономику. Это невероятно было. Он разрушил ту схему, которая погубила Ельцина. Когда он сказал вот в последнем послании, надо ставить на молодых, он поставил на молодых, когда появились молодые реформаторы. Чем это кончилось? Это кончилось трагедией для страны. Потому что стали выдавливать опытных и знающих. И это... А заменить их здание младые реформаторы не могли. Поэтому тогда, прости меня, стал автором афоризма. К власти пришли люди с высшим, но без среднего образования. Они не знали жизни. И вот это Ельцина чрезвычайно подвело. И вот когда появился Примаков, там начал срабатывать ревность. Примаков это понял и сказал: нет, Я никогда не стану президентом. Я не хочу быть, Борис Николаевич, президентом. Пускай вас это не беспокоит.
Спасибо, Олег Максимович. Давайте мы еще вам дадим слово. Марьяна, вот, например, самые такие спорные моменты – это взрывы домов 99-го года, когда Борис Николаевич как-то отмолчался. А я еще знаю, что такая была, кстати, версия, что в Норд-Осте, почему захватили Норд-Ост, что у него билеты были на Норд-Ост, а он пошел на мюзикл «Чикаго». То есть вот даже вплоть до таких вот вещей еще рано сдавать в музей, что ли, в архив вот эти все истории. Как вот удается авторам экспозиции их обойти?
Ну, для начала поясню, что я впервые слышу эту версию с мюзиклом «Норд-Ост» и «Чикаго».
А тем не менее, она очень живучая.
Я думаю, что авторы этой экспозиции, этого музея поступили очень правильно. Они поступили, поскольку непосредственно в подготовке этой экспозиции участвовали и журналисты опытные, и опытный режиссер. Ведь идея там, того, как должна устроена быть экспозиция, принадлежит Павлу Лунгину. А исполнительный директор фонда Ельцина, если я не помню, человек, который курирует вот это все, это Людмила Телинич, известный достаточно.
Конечно,
журналист.
Наш коллега, да.
И, соответственно, просто здесь представлено все. То есть вот вам, пожалуйста, белое и черное, выводы делайте сами. Поэтому, наверное, и удается обходить эти камни. То есть здесь нет, в этой экспозиции нет ангажированности. Там практически по каждому эпизоду представлено то, как события преподносились пропагандой официальной того времени, какие-то свидетельства людей того времени, как они на это реагировали, и тут же документы, ну, там, не знаю, законы, указы, приказы, и так вот буквально во всех вот этих комнатах, отделениях, на 7 дней это называется, экспозиции. Ну, поэтому да, достаточно концепция. Легко, когда человек может сам сделать выводы о чем-то, когда у него есть полная картина происходившего когда-то, тогда, наверное, и удается обойти вот эти вот подводные камни. Потому что на любой вопрос ты можешь сказать, а вот, пожалуйста, бумажка.
Есть ответ, да. Аркадий Николаевич, я видел, у вас все протестовало, когда Олег Максимович оценил младореформаторов, и вы сами были, собственно, таким же человеком без среднего милицейского образования во главе ГУВД Москвы. Вот как бы вы, то есть видно, что вам рано вместе, ну, в одной группе ходить на экскурсию в этот музей с Олегом Максимовичем Попцовым.
Ну да, ну действительно, во мне все протестовало. Я думал, я как-то умею скрывать свои чувства и сижу себе тихонечко. Но, конечно, протестовало, потому что моя оценка, она совершенно другая. И я считаю, что именно младые реформаторы выручили Бориса Николаевича и спасли страну. Ведь не то, что там Борис Николаевич предложил сразу младым реформаторам. Отказались все вот эти старые и опытные. Он же делал, кому он только не делал предложение возглавить правительство после путча 91-го года. Когда страна лежит в полной разрухе, когда нету ничего, ни золотого запаса, ни денег, ни... Кто брал на себя? Все же отказались
более
брать
того,
на себя
долги
ответственность.
Долги были огромные.
Долги, ну то есть полный хаос, полная неразбериха, и предложение было сделано очень многим. И все же ушли в кусты, и это сейчас, когда, точнее позже, в нулевых годах, когда страна выбралась, когда появились эти огромные и рассчитались с долгами, тогда много желающих порулить. А тогда ведь младые реформаторы появились не потому, что Борис Николаевич сделал ошибочный выбор, а потому что просто все другие ушли в кусты. И единственная команда, которая набралась мужество, то ли по своему легкомыслию, то ли по молодости, то ли, ну, отчасти по легкомыслию, потому что не знали всей той глубины пропасти, в которую поздний СССР был свален. И это было на безрыбье. Единственная команда, да, это была команда, которую возглавляли Гайдар и Чубайс. Причем Олег Максимович, конечно, обольщается, то, что его рекомендация Чубайса, она на что-то повлияла. Гайдар с Чубайсом со времен Змеиной горки уже, в общем-то, готовили себя к той роли реформирования экономики, которую им пришлось на себя взять. И Гайдар был прекрасно знаком со всей командой, которая окружала Бурбулиса. Если в подробностях, может быть, если даже и Попцов лично их познакомил, то все разговоры на этих дачах, которые велись и во времена 500 дней Явлинского, и во время там фигура Гайдара, фигура Чубайса, она всегда присутствовала, потому что это были люди очень известные в тех кругах, которые имели представление о том, как делать либеральную реформу в России. 98-й год. Отнюдь не Примаков вытаскивал страну, которую развалил Степашин. Сначала был Примаков после путча, а Степашин пришел к нему на смену. И не Примаков вытаскивал его. Достоинство Примакова было в том, что он ничего не делал. Он позволил событиям, так сказать, идти, как они идут, что после дефолта, в общем-то, было нехитрым занятием. Да, импортозамещение на недозагруженных мощностях тогдашней России происходили очень быстро и эффективно. Народ обеднел, но он не поднялся на баррикады, он все это мужественно перетерпел, и с пониженной платежеспособностью, с выросшей в разы конкурентоспособностью российских товаров, они наполнили внутренний рынок. Это было не бог весть какое занятие. И перебирая премьер-министров, Борис Николаевич решал не экономическую, а политическую задачу. Потому что уже тогда он был озабочен фигурой преемника. Конечно. Фигурой преемника. И, может быть, это и было неправильно, потому что, может быть, имело бы больший смысл сформировать партийную систему и дать возможность событиям и партиям самим выдвинуть преемников, а не передавать престол как бы по наследству.
А вы помните, кстати, реакцию на это само слово «преемник», когда Ельцин представил Путина еще?
Конечно,
тогда примерно,
да,
как преемник. Да. Многие же были возмущены. Вот люди, которые
воспитывались... Далеко за примером не надо ходить.
Если вы помните, что первая попытка была утвердить Черномырдина, вернуть Черномырдина после Кириенко, она провалилась.
Самый ранний преемник был еще Борис Ефимович.
Ну, это нет, он был как бы преемник по большому счету, да. Принц, но уже не в это время.
А давайте сейчас послушаем москвичей, мы сейчас послушали политиков и наших гостей, а послушаем москвичей, они отвечают на вопросы Радио Свобода, какие заслуги перед Россией у Бориса Ельцина.
Какие главные заслуги были у президента Ельцина?
Ну, возможно, заслуги не было.
Вовремя ушел.
А это кто?
Личность он, запоминающийся. Больше других заслуг. Ну, наверное, то, что нам все-таки Путина подарил. Ведь же Путин был его преемником. Поэтому спасибо Ельцину за это.
Ну, определенно были, но так, чтобы что-то вспомнить, не знаю. Наверное, заслуга была в том, что он, когда выбирался на свой второй срок, привлек американских специалистов, которые из нулевого рейтинга смогли его избрать на второй срок. Возможно, вот это современные технологии привлек.
Определенная либерализация отношений, завязывание с диктатом коммунистической партии, наверное, это да. Но чем это обернулось, большой вопрос.
Что он пробился в президент. Я лично за него голосовала. Ну, он, конечно, уж очень активную работу вел, чтобы склонить массу народа, ну, на сторону, чтобы его выбрали.
Честно, вот у меня совершенно негативное отношение к президенту Ельцину, поэтому боюсь, что заслуг даже не смогу назвать.
Единственное, наверное, то, что он является первым президентом России, и все, наверное.
У президента Ельцина мы даже не знаем.
Выпивать умел хорошо. Сначала неплохо, а потом наперекосяк все пошло. Я считаю, после начала Чеченской войны все пошло под откос. Ну и выпивать стал слишком много. И старенький уже стал, потом заговариваться стал. Президент должен быть в форме, как Путин. Но к Путину тоже есть свои претензии.
Я думаю, никакие.
Ой, извините, и лучше бы про Путина спросили.
Ну, может, и были, думать надо. Так сразу я не могу сказать.
Я считаю, основная заслуга – спас страну от гражданской войны и начал ее возрождение. Это его основная задача. Не дал окончательно рассыпаться и спас основную массу народа.
Ну, давайте дадим слово Сергею Александровичу Филатову. Как по-вашему, вот сумеет ли открытый сегодня президентский центр Ельцина как-то систематизировать вот этот сумбур в умах наших
согласных? На это, потому что последние годы информация о Борисе Николаевиче вообще была практически нулевая по центральным каналам. И некоторые выступления даже наших руководителей, в общем-то, они больше сходили на дискредитационные такие выступления. Поэтому, мне кажется, эти документы, которые опубликованы, этот музей, который есть, видеофильмы, интервью и прочее, конечно, должны немножко поломать ситуацию. Меня сегодня спросили, а что вообще школьникам говорить о Ельцине? Я говорю, не надо ничего говорить, вы возьмите все документы этих лет, которые, законы, которые были приняты, указы президента, которые были. Вот все эти документы, и расскажите вообще историю их появления, как, какую работу, так сказать, эти документы сделали, как это все происходило. Это первое. И второе, я с Олегом Максимовичем абсолютно не согласен в его характеристике и Гайдаром Чубайсом. Кстати говоря, Борис Николаевич очень долгое время, вот, будучи президентом, постоянно встречался, советовался с Гайдаром. Постоянно. Несмотря на то, что Черномырдин был хороший премьер-министр. И его любимец из его окружения, который был Чубайс. Поэтому он не рвал с ними отношения. Он действительно, так сказать, с ними постоянно консультировался, постоянно разговаривал. У него было исключительное доверие к этим ребятам, потому что они действительно сделали чудо. Из такой страны, которая была в полной разрухе, они все-таки сделали. Я очень сожалею, что Гайдара удалось противникам реформ снять в 92-м году. Очень сожалею об этом, потому что Гайдар знал, что делать и как делать. Я часто очень с ним встречался, часто вместе решения принимали. Это была умница, конечно, без всякого сомнения. И с ним экономисты многие наши советовали. Поэтому нельзя так огульно вообще, вот с махом руки, говорить о том, что эти ребята вообще развалили страну. Это богохульство вообще, на самом деле. А вот что касается музея, я все-таки абсолютно убежден, что этот музей должен помочь нам всем познакомиться с историей развития страны, познакомиться с Борисом Николаевичем поближе. Потому что я его, честно говоря, полюбил в первой передаче, еще будучи первым секретарем Свердловского обкома партии, когда он выступал. Тогда была первая, так сказать, образовательная передача, когда руководители регионов выступали и рассказывали о тех делах, которые у них там есть. Меня поразила абсолютная информированность его, точность вообще в ответах и рассказе о том, как живет вообще Свердловская область. И когда он появился в Москве, мы все это почувствовали, вообще говоря. Потому что он начал непривычные вещи делать. Когда голодуха была, он, тем не менее, пригласил все республики. Так сделали эти на площадях палатки, привозили со всех среднеазиатских и южных республик сюда фрукты, овощи и кормили Москву. Это было тоже интересный шаг вообще, который он предпринял как первый секретарь Горкома партии. И его очень часто видели на всех аварийных ситуациях, которые происходили в Москве довольно часто в то время. Поэтому мне кажется, что это личность, конечно. Это личность, которая пришла на руководство Российской Федерации и очень много сделала для того, чтобы поставить на начальные рельсы, так сказать, развития этой страны. Очень сожалею, что мы начали сворачивать с этого пути.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Я тоже считаю, что России повезло, что первым ее президентом был Борис Николаевич Ельцин. Я считаю, что это был великий государственный деятель. И очень жаль, что вот среди премьеров, о которых здесь сегодня упоминали, как раз живых-то нету Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Да. Поэтому я очень рад, что открылся этот президентский центр. Обязательно советую всем нашим радиослушателям туда съездить и прикоснуться к биографии первого президента России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».